Авторадио и УФСИН по Ивановской области представляют программу «Отражение».
Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио, зовут меня Татьяна Ежова. С удовольствием рассказываю, что сегодня в эфирной студии я не одна. У нас в гостях Лещинский Михаил Витальевич, начальник психологической лаборатории ФКУ ИК номер 5. Вот так, начальник психологической лаборатории. Вы знали, что у психологов есть лаборатории, друзья мои? Именно поэтому первый вопрос к Михаилу Витальевичу. Что такое лаборатория?
Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, что такое лаборатория? Это в сознании, наверное, большинства людей...
Это пробирки, это что-то страшное.
Да, нет, в нашем...
Крыски.
В нашем случае немножко все не так, вернее, совсем все не так. Никаких пробирок у нас, конечно же, нету. И опыты в прямом понимании и обыденном понимании этого слова мы, конечно же, ни над кем не ставим. Но процесс изучения... Людей все-таки он проходит, и, наверное, поэтому назвали лабораторией, так сказать, с ноткой научности подошли к этому вопросу.
Ну, насколько я понимаю, там работают исключительно люди с профессиональным медицинским образованием.
Нет? Психологи – это не сотрудники...
Медицинского учреждения? Лаборатория отдельно от медицинского учреждения?
Да, лаборатория отдельно от медицинского учреждения. Это не медики, это психологи.
Ну все, друзья мои, я успокоилась. Нет людей в белых халатах, которые на тебя смирительную рубашку надевают. Все, мне стало хорошо.
Да, кстати, возвращаясь к этому вопросу, очень многие, к сожалению, путают понятие психолог и психиатр.
Понятно, потому что одно это предприятие исключительно медицинское, то есть люди, которые занимаются с людьми с конкретными отклонениями, например,
нездоровыми
людьми. А психологи помогают, уравновесить человека, привести его в норму, оказывают всего лишь психологическую помощь, поддержку, которая не требует глубокого медицинского лечения.
Клинически здоровыми людьми, имеющими просто какие-то...
Жизненные проблемы.
Слово «проблемы» как бы не принято в психологии произносить.
Но по факту это так.
Трудности, вопросы.
Михаил Витальевич, все-таки вопрос не отменяется. Сколько вас там? Сколько человек в этой лаборатории трудится?
На данный момент в уголовно-исполнительной системе работает, служит 36 сотрудников, большинство из которых это женщины, молодые девушки, и всего 5 мужчин в нашем штате сейчас находятся.
По гендерному признаку как-то вас странно поделили. Но все равно это люди с высшим образованием, это люди, которые понимают, что они делают, потому что, насколько я понимаю, психолог – это достаточно серьезная профессия.
Естественно, у всех у нас высшее профессиональное образование, многие закончили, большинство закончили ведомственные вузы, Федеральной службы исполнения наказаний. Регулярно мы все проходим различные курсы повышения квалификации, по различным направлениям психологии, клинической психологии, психотерапия. И довольно широкий спектр у нас образования, повышения квалификации.
А как давно существует служба?
Вообще, в Ивановской области служба существует с 95-го года. А в масштабах страны эта служба начала развиваться системно и планомерно с 92-го года. Но до этого, еще в 70-х годах, в воспитательных колониях начали вводиться должности психологов. И в 87-м году в качестве эксперимента в двух исправительно-трудовых тогда еще колониях были введены также две должности психологов.
То есть и в Советском Союзе на это обращали внимание?
Но это связано прежде всего...
Психологию тогда ведь считали практически лженаукой.
Да, я и говорю, что история развития пенитенциарной психологии, она, конечно, напрямую связана с развитием психологии как науки в стране. Долгие годы она была в забвении, если не сказать, что, как вы говорите, лженаукой признавалась. И с конца 70-х, 80-х годах, по понятным причинам, да?
Вот именно это меня и зацепило. То есть, понимаете, Советский Союз считает психологию практически лженаукой, но при этом в исправительно-трудовых учреждениях, и, насколько я поняла, это все-таки воспитательно, это значит, все-таки там подростки, молодые люди, да? Они все равно вводят должность психолога для того, чтобы посмотреть, возможно ли ввести человека, человека, попавшего за решетку, вот в такие условия, обратно в нормальный социум. То есть, по сути, уже тогда УФСИН признавал психологию наукой, уже тогда УФСИН пользовался ее методологией, уже тогда инструментами, уже тогда применял это на практике. То есть с 92-го года. Ну, вот мне просто интересно, Михаил Витальевич, я с различными вашими отделами, службами, направлениями разговариваю, да, кто-то гордится, да нам 100 лет, там, нам 90 лет нашей службе, а вы достаточно молодое, структурное подразделение, да, поэтому интересно, поговорить с вами вот именно об этом. Как вы сами оцениваете необходимость создания, необходимость вот вашей работы? Вы же знаете, чем вы занимаетесь, чем занимаются ваши сотрудники? Результаты есть?
Результаты, безусловно, есть. Если бы их не было, то, наверное, наша служба не развивалась бы такими темпами. Угу. Наверное, в начале становления службы, конечно, дань моде, скажем так, вот была. Но практика показала, что действительно квалифицированные специалисты, если это квалифицированные специалисты, помогают людям успешно преодолеть вот этот не самый лучший период в их жизни. И в последнее время все больше и больше внимания уделяется именно вот психологической составляющей в процессе и исправления, и ресоциализации.
Хорошо, такой вопрос. А вот сами заключенные, то есть они уже принимают психологию как часть нашей жизни и как часть возвращения в тот самый социум, о котором мечтали еще при Советском Союзе для тех же самых заключенных? Или они все равно воспринимают вашу службу и вас, вашу лабораторию вот негативно или с неким подозрением?
Вот в отношении осужденных вопрос такой неоднозначный, скажем потому что, ментальность вообще русского человека не предполагает
обращение. Конечно, зачем нам психоаналитик, когда мы можем друг с другом поговорить за рюмкой водки? Ну, понятно это дело, да.
Действительно, да. То есть самый лучший кабинет психотерапевта – это кухня. У нас еще ментальность такая пока остается. Поэтому для того, чтобы мы успешно могли помочь человеку, нам приходится в первую очередь сначала мотивировать его. Ведь любая работа человека с психологом основана прежде всего на принципах добровольности и заинтересованности. И вот здесь вот возникает такая... Если... будем говорить шаблонами, да, на свободе. Человек приходит к психологу сам, психолог сам не идет к человеку и не говорит, что, дружище, тебе нужна помощь. То у нас, в нашей системе, процесс немножко перевернут. То есть нам зачастую приходится показать людям, что есть возможности для дальнейшего саморазвития, даже в условиях изоляции от общества. И мы те люди, которые вам можем помочь в этом.
Реально помогают. Чувствую прямо вот, умеет человек работать с возражениями. Фору даст офисному планктону. Что, друзья мои, Михаил Витальевич Лещинский у нас в гостях, начальник психологической лаборатории ФКУ ИК номер 5. Продолжим этот интересный разговор буквально через несколько минут. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
Авторадио и УФСИН по Ивановской области представляют программу «Отражение». Авторадио и УФСИН по Ивановской области представляют программу «Отражение».
Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио. У нас сегодня в гостях Лещинский Михаил Витальевич, начальник психологической лаборатории ИК номер 5. Психологическая лаборатория. 36 человек, как я выяснил, работает. 36, правильно?
36 всего.
36 в области, человек да. В области работает под его руководством, Михаил Витальевич.
Нет, не под моим руководством.
Не под вашим. То есть вы просто начальник лаборатории?
Я, да, один из многих, скажем так.
Ну, скромничать не надо, все равно заслуги есть. А вот вопрос такой, каким образом набирались? Это все сотрудники УФСИНа, да? Вольнонаемных нет?
У нас есть две должности вольнонаемные, но они так или иначе все равно наши люди.
То есть люди в погонах?
Нет, они не в погонах, они просто гражданские служащие, но суть от этого их работы не меняется.
А на работу, то есть вот непосредственно работаете вы в форме или в гражданской одежде?
До недавнего времени, лет 8 назад, было принято принципиальное решение о том, что психологи будут находиться на службе в гражданской, ну, в гражданской форме одежды. А до этого мы несли службу...
В погонах.
Ну, в погонах,
в форме.
Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы снять барьеры, скажем так, при личном общении между осужденными и психологом. Потому что форма вызывает определенный ассоциативный ряд. Да, и
негативный ряд.
Да, негативный. Потому что форма ассоциируется с ограничениями, ущемлениями и всем прочим. Поэтому для того, чтобы вот этот первоначальный барьер сам собой нивелировался, психологи несут службу.
Ну, вы-то сейчас в форме.
Я сейчас в форме, потому что я...
Понятно.
Ну, официальное
то есть
лицо,
вы как официальное лицо.
И у нас с вами не...
Друзья мои, напоминаю, что форма тоже вся изготовлена непосредственно в Уфсине. У них прямо замкнутая система. Сами себя кормят, сами себя обшивают и так далее и тому подобное. Вот, выяснилось, что еще и проблемы они решают внутри себя, не приглашают людей со стороны. То есть в штате есть огромное количество психологов, профессиональных психологов, которые работают с контингентом. Вот это слово я постоянно слышу от разных ведомственных лиц, которые приходят к нам.
С контингентом, да.
Контингент.
Но для психологов...
Вы-то как считаете? Вот давайте, разница в чем? То есть, например, специальные отряды, да, люди, которые занимаются непосредственно наблюдением, то есть исполняют свои обязанности, вот они называют заключенных контингент.
А я
вы
даже
как
скажу
к ним
больше.
Относитесь?
Спецконтингент.
Спецконтингент, конечно.
Нет. Для нас, мы все-таки, несмотря на то, что мы сотрудники уголовно исполнительной системы, и это нас определенным образом обязывает к исполнению функций общего характера, но мы все-таки психологи, а у психологов люди, которые к ним приходят, называются клиентами. Вот. И для нас, конечно же, все осужденные – это в первую очередь клиенты, которые пришли к нам с каким-то своим запросом, который мы должны помочь ему решить.
Михаил Витальевич, а вот поинтересоваться-то можно, что там за проблемы и каково их решение? Или это прям вот совсем страшная-страшная тайна?
Нет, никакой тут тайны нету. Наши клиенты или спецконтингент – это в первую очередь люди, которые по тем или иным причинам...
Осуждены и лишены свободы.
Да, лишены свободы, но от этого они не перестают оставаться людьми со своими проблемами эмоциональными, и их становится, может быть, даже больше, потому что их жизнь, скажем так, делится на две части. У них появляется жизнь в колонии, ну, то есть за решеткой, да, но у них никуда не пропадает та жизнь, которая у них осталась там, за забором. Там у них есть жены, дети, матеря, то есть часть их жизни остается там. И в этом смысле они достаточно... Им достаточно тяжело скомпилировать в себе вот эти вот две составляющие их жизни для того, чтобы, ну, просто
мысль о свободе и реальную жизнь,
да,
скажем так.
Потому что им нужно адаптироваться к этим условиям, которые отличаются определенными, ну, правилами поведения, да,
большими. Что там, жесткий режим, норма поведения, шаг влево, шаг вправо,
ну,
это уже
неправильно.
Ну, и
кроме того, есть своя, так скажем, субкультура, свои внутренние правила, которые не все готовы разделять. И многим тяжело приспособиться к этому. И...
Соватый или жаворонок никого не волнует. Подъем и отбой в определенное время.
Безусловно. И поэтому многие приходят именно с такими проблемами, ну, общечеловеческими, скажем так, да, трудности в налаживании.
Ну, хоть один пример приведите, я вот пытаюсь вот из вас вот вытянуть хотя бы один вот практический пример. Я же не прошу назвать фамилию, имя, там, статью и так далее.
Я вас понял. Ну, не так давно у меня был пример, когда ко мне, кстати, обратились сотрудники учреждения, которые заметили... в одном из осужденных, который работает у нас на производстве, да, что он стал бы, ну, каким-то нервным и очень резко стал отвечать на просьбы сотрудников, ну, требования сотрудников там по производственной деятельности, да, хотя до этого ничего подобного за ним не наблюдалось. Я его пригласил на беседу, немножко потратил, конечно, времени на то, чтобы его просто расположить к себе. Угу. Выяснилась суть причины, я не буду называть ее, но в качестве положительного момента хочу сказать, что я, в принципе, с ним вот закончил один как бы сеанс, да, консультацию первую, и думал, что на этом как бы, ну все, я свою работу выполнил. Мы попрощались, а оказалось, что нет. Человек потом ко мне еще несколько раз приходил просто как бы вот на беседу, да.
Так а в чем там беда-то была?
Беда была в том, что, ну, он считал, что он не получает того, чего заслуживает. И в связи с этим у него развивалась, ну, как скажем, психологический термин, фрустрация, то есть несоответствие ожиданий реальному положению событий. Угу. Он ждал, ну,
каких-то... Мало похвалили, премию, ну,
да,
не дали практически.
Грубо говоря,
вот из,
да,
этого.
Угу. Вот.
Синдром школьника.
Да.
Угу. Слушайте-ка, Михаил Витальевич, а ведь на вашей совести лежит еще и разграничение больных и небольных людей. То есть, представляете, вы же общаетесь с человеком, кто как не вы. Болезнь может наступить в любое время, насколько я понимаю, особенно душевные болезни, психические. То есть вы же можете определить у человека, если у него там, извините, начал развиваться маниакально-депрессивный психоз, то ему уже не к вам, а к психиатру, то есть это уже совсем другое учреждение.
Ну, безусловно, мы же можем определить пограничное состояние сознания, да, и вот когда мы видим признаки нахождения человека в таком пограничном состоянии, мы, естественно, рекомендуем консультацию врача-психиатра. Вот, они в штате некоторых учреждений у нас имеются,
ну,
если,
да,
их нет, то...
Много людей психиатров не нужно, то есть все равно они приходят по приглашению, а если что, то забирают людей к себе, насколько я понимаю. А у вас есть вот для таких... Ну, здесь в Иванове, насколько я понимаю, нет.
В Ярославской области,
ну, ничего страшного, 100 километров, ничего страшного, можно отвезти. Я не думаю, что обязательно такую больницу делать для УФСИН на территории нашей маленькой области. Понятно. Хороший такой был пример, то есть поговорили с человеком, и, соответственно, вот это вот беспокойство его сняли. Объяснили, что никто специально к нему плохо не относится.
Ну, во-первых, объяснили, что никто специально к нему плохо не относится, и, с другой стороны, обсудили возможные стратегии его поведения и отношения к ситуации, которую он сам не может изменить, но он может изменить...
Может изменить свое отношение к этой ситуации.
Да, расхожий такой. Угу.
То есть это мудрость древних, она работает до сих пор.
Безусловно,
в 21 веке. Что, друзья мои, вот человек-психолог дает совет, если вы не можете изменить реальность, если вы не можете изменить действительность, поменяйте свое отношение к этой реальности.
Только не совет, а рекомендация.
Рекомендация?
Мы не даем советы.
То есть вы даете рекомендации. Ой, черт возьми, вот у меня прямо сейчас начнется когнитивный диссонанс. Приятно пообщаться с умным человеком. Итак, в гостях у нас Лещинский Михаил Витальевич, начальник психологической лаборатории исправительной колонии номер 5. Друзья мои, помощь психологическую оказывают там, за решеткой. А вот что делать с личным составом, что происходит с людьми, которые работают непосредственно в исправительных учреждениях. Это же ведь тоже люди серьезные, и работа, ой-ой-ой, какая непростая. Об этом мы поговорим с Михаилом Витальевичем буквально через несколько минут. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
Авторадио и УФСИН по Ивановской области представляют программу «Отражение». Авторадио и УФСИН по Ивановской области представляют программу «Отражение».
Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио. Продолжаем разговор с начальником психологической лаборатории ИК номер 5 Лещинским Михаилом Витальевичем. Михаил Витальевич, добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Вот говорили о том, какую помощь вы оказываете заключенным, спецконтингенту, как его называют некоторые ваши службы. А вот сами сотрудники исправительных учреждений, сотрудники ФСИН, часто ли обращаются к вам? И вообще, мне кажется, должно быть прописано у них в контракте и в неком плане работы с коллективом, то есть, что психологическая помощь этим людям должна оказываться постоянно. Потому что это очень серьезная профессия, сопряженная с риском для жизни и с очень большими психологическими нагрузками. Понятно, что это не в офис ходить, да, где все спокойно. Хотя и там-то бывает, люди переживают, к психологу бегут. А что говорить о людях в погонах, у которых такая серьезная и сложная служба?
Ну, конечно, сотрудники тоже не остаются без внимания психологов, но нужно понимать, что все-таки, приходя на службу, у них, у каждого из них есть определенный, ну, объем задач, которые они должны решить, и на работу с психологом, к сожалению, часто не хватает времени, только уже когда совсем, скажем так, припрет, да, некоторые все-таки обращаются с какими-то проблемами. А так действительно существуют различные планы работы психологической, в том числе с различными категориями сотрудников. Вообще психологическая работа с сотрудниками начинается с отбора на службу. То есть мы тот первый, скажем так...
С холодной головой берете?
Ну, это не обязательно должна быть холодная голова. Здесь большой набор требований, которые предъявляются к сотруднику, в том числе в зависимости от различных направлений деятельности. Ведь есть специфика работы, скажем так, у сотрудников надзора, то есть те, которые несут службу там, непосредственно
есть
на территории.
Есть те, кто сидят в кабинетах в закрытых, да, и есть те, кто работает непосредственно со спецконтингентом.
Специфика работы
отдела охраны. Есть те, кто оружие с утра берет в руки.
Вот, поэтому здесь очень важно именно на первоначальном этапе отсеять тех людей, которые по своим психологическим, может быть, где-то моральным качествам, ну, не могут нести службу в нашей системе. Это не говорит о том, что они плохие люди.
Ну, понятное дело.
Просто они не для этого.
Я не очень плохой человек, но в УФСИН я не подхожу по эмоциональному состоянию.
Ну, то есть это вот то, с чего начинает психолог работать с сотрудниками.
Ну, а дальше-то, то есть уже кадровая служба взяла, то есть эти люди ходят на работу. Тем более у вас, насколько я понимаю, исправительная колония номер 5. Ой-ой-ой, нелегкий участок работы.
Ну да, не детский сад, понимает. Скажем так, да, никого не хочу обидеть. Но, тем не менее, работа действительно сложная. Здесь, опять же таки, нужно понимать, что сотрудники это тоже люди. Это не машины какие-то, да, не агрегаты. Это люди со своими эмоциями, переживаниями. И, приходя на службу, они принимают на себя совсем другую социальную роль, которая зачастую может быть кардинально противоположна той, которую они играют
дома. Дома,
да, он подкаблучник, в обычной жизни.
На нем... Там,
да, либо подкаблучник, либо наоборот, она дома сотрудница, женщина, она любящая, мать, мягкая. А
на работе?
Здесь она, допустим, занимает должность там, оперативного сотрудника, который предъявляет к ней совсем другие требования. Да? Ей нужно другие эмоции проявлять и по-другому себя вести. И вот эта вот необходимость постоянной перестройки, конечно же, накладывает на сотрудника огромный груз, прежде всего, эмоциональной работы над собой. И зачастую просто люди выдыхаются. Это называется синдром эмоционального выгорания в психологии. И вот в этих случаях...
А таким людям можно помочь?
Безусловно, конечно, можно помочь этим людям. Этим людям в первую очередь нужен отдых. Но не просто отдых, да, валяние там на диване, а смена рода деятельности, скажем так. Если он на службе выполняет одну функцию, то...
То есть, когда человек, который с утра в руки берет оружие и сдает в конце смены, там не обязательно с утра, но, то есть его могут перевести, например, в какой-нибудь другой отдел по вашей рекомендации, насколько я понимаю, где уже не такая психологическая нагрузка, вот та самая смена рода деятельности, потом, если все будет нормально, он может вернуться назад?
Могут его, конечно,
или это
перевести.
Настолько примитивно. Вот,
но я немножко другое имел в виду про смену рода деятельности. Отдых и в том смысле, что немножко поработать над собой, понять прежде всего себя. Ведь психологические проблемы начинаются когда? Когда человек не понимает, что с ним происходит. То есть у него неадекватная реакция на внешние обстоятельства какие-то. Uh-huh, uh-huh. А почему она неадекватная? Потому что человек просто не понимает, как ему действовать в этих uh-huh. ситуациях и почему это с ним происходит. И вот в этих ситуациях как раз-таки психолог и может помочь найти ответ на эти вопросы.
Михаил Витальевич, кто помогает вам?
Вот здесь вообще вопрос очень сложный. У психологов, к сожалению, нет у нас сейчас таких людей, которые работают... Психолог, который работал бы с психологами.
Вот федеральное будет собрание, УФСИН, нужно будет задать этот вопрос. Не создать ли службу одного единственного психолога на всю страну? Ну, хотя бы, я утрирую, да, но небольшой вот коллектив. Может быть, это будут люди со стороны, которые будут работать с теми, кто работает, и с контингентом, и с личным составом. Потому что сейчас я пришла к выводу, а с вами-то кто работает?
Ну, с нами никто не работает, мы работаем
сами. А самое главное,
сами
люди
собой.
Со стороны, не проверенные УФСИНом, это делать права не имеют, насколько я понимаю по договору. То есть все серьезно, ребят.
Мы же можем обратиться к гражданским психологам сами сходить. Но, как правило, мы этого не делаем.
Не делайте, потому что, извините, у вас закрытый род деятельности.
Да, и потом специфика работы психолога, она не предполагает эмоционального вовлечения в проблему клиента. Угу. То есть понятное дело, что это, на нас
по-человечески,
так или иначе,
по-человечески,
да, мы сопереживаем,
но стараемся.
Ну, как профессионал
относитесь отстраненно.
Да, немножко отстраненно, потому что если мы будем включаться в тот вопрос, да, то мы не сможем эффективно помочь человеку.
Хорошо. Не так давно существует эта служба. Как вот вы сами оцениваете? Многим помогли?
Знаете... Мы ведь не ведем статистику.
Я понимаю, что такую статистику это не взвесишь в граммах, не измеришь в сантиметрах. То есть это такая помощь, которую невозможно практически реально измерить.
Да, она неосязаема.
Неосязаема,
если
понимаем.
Если что-то случилось,
экзамен,
грубо говоря, с человеком, то это видно, да, и причины этого, они могут лежать на поверхности, в том числе и психологические. То есть где-то не доглядели, в том числе и психологи. А когда с человеком ничего не происходит, то предполагается, что так оно и должно быть. Угу. А за счет чего все идет нормально, как правило, никто не думает. То есть поэтому и...
Я что хочу сказать. Если нет тестов, которые могут оценить эффективность работы персонала, даже учителя можно проверить, работу учителя можно проверить у ученика, когда он сдает экзамены или отвечает на какие-то вопросы, правильно? Вас проверить никак нельзя. И это о чем говорит? Это говорит об очень высокой уровне ответственности и совести, потому что именно вы приходите на работу, то есть вы, люди, психологи, которых нельзя проверить, вот опять же говорю, ни в граммах, ни в сантиметрах, это люди, которые должны обладать совестью прежде всего и должны любить свою профессию. Как вы думаете, вот люди, которые с вами, это действительно профессионалы, увлеченные люди, которые любят свою работу и вот просыпаются утром для того, чтобы пойти на любимую работу и возвращаются домой, в любимый дом. То есть счастливы они или нет?
Я не знаю, насколько они счастливы или нет, но я думаю, что это те люди, я уверен, что это те люди, к которым приятно заходить в рабочий кабинет. И вот вы говорите, нет такого критерия, да, чтобы оценить эффективность. Для нас самый главный критерий — приятно ли с нами общаться окружающим? Даже не так, знаете, как... работа ведь психолога, она не заключается в том, что вот пришел человек, лег на кушеточку, и мы с ним работаем. Психолог работает каждую минуту нахождения своего на службе, будь то работа с осужденными или нет. Каждое его слово, поведение – это его работа. Он должен нести позитив. И если окружающим приятно с ним общаться...
Приятно, Михаил Витальевич, подтверждаю, приятно. Здесь это... эфирная студия заряжена позитивом.
А вообще, я так сказал, критерии оценки качества работы психолога, по крайней мере, если говорить о работе с сотрудниками, это количество кружек для чая в его кабинете.
Классно! Хорошая оценка. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Лещинский Михаил Витальевич, начальник психологической лаборатории ФКУ ИК номер 5. Михаил Витальевич, рада была вас видеть. Придете к нам еще?
Обязательно. Пригласите, придем, конечно.
Спасибо.
Спасибо вам.
Авторадио и УФСИН по Ивановской области представляют программу «Отражение».